Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем предмет нашего изучения – сотериология. И сегодня я хотел бы предложить вашему вниманию доктрину искупления. Как обычно, мы начнем с исторического обзора. Давайте посмотрим, как на протяжении истории христианства развивалась, формировалась эта доктрина и кто из мыслителей и христианских деятелей внес вклад в развитие той или иной доктрины. Итак, первое, на что я хотел бы обратить ваше внимание, это классическая теория выкупа. Или еще иногда она называется Христос-победитель или Христос-викторус. Эта теория доминировала на протяжении 1000 лет до Ансельма, 1109 год. Искупление представляет вселенскую победу над грехом, смертью сатаной, триумф Христа и освобождение верующих из рабства. В Евангелии от Матфея, 10 глава, 45 стих, Христос сказал: «Ибо Сын Человеческий пришел не для того, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Кому же был уплачен выкуп? Некоторые считают, что этот выкуп был уплачен сатане. Бог отдал Христа сатане выкуп за души, плененные в аду. Но ад не смог удержать Иисуса Христа, и Сын Божий могущественно воскрес из мертвых. Другие на основании послания к Колоссянам, 2 глава, 15 стих, где сказано: «Отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над собою», считают, что речь идет о битве Бога и сатаны. Бог одерживает триумфальную победу над смертью, дьяволом и освобождает тех, кто были в плену у сил тьмы. Итак, сторонники этой теории, когда отвечают на вопрос, кому же был уплачен выкуп Христа, говорят, что фактически Христос уплатил этот выкуп сатане. Ириней, 200 год, учил, что эта победа была предсказана в Бытие, 3 глава, 15 стих. Ориген, 254 год, учил, что сатана дважды обманулся, когда согласился обменять Христа на грешников. Это была своего рода такая торговля или сделка, где сатана отдавал души, находящиеся в аду, а взамен, в ответ, получал Христа. Итак, Ориген учил, что Христос дважды обманул сатану. То бишь, сатана обманулся однажды, когда согласился обменять Христа на грешников. Божественность Христа была сокрыта его человеческой природой, как наживка на крючке. И сатана, напросившись и растерзав тело Христа, попался на крючок его божественности. И второй раз сатана обманулся, когда узнал, что ад не мог удержать Христа. И он на третий день воскрес. Григорий Ниский придерживался подобного взгляда. Также Иоанн Дамаскин, который окончательно сформулировал учение, богословское учение Восточной или Православной Церкви. Следующая теория – это юридическая теория или теория удовлетворения, так называемая сатисфакция. Это юридическое понятие, которое сегодня используется в языке юриспруденции. Давайте посмотрим, что из себя представляет эта теория. Была предложена Ансельмом, и хотя теория указывает на серьезность греха, но основное, на чем фокусируется эта теория, это уязвленная Божья честь. Заместительной жертве Христа в этом случае уделяется меньше внимания. Теория опирается на судебную средневековую систему, где одно и то же преступление имело различную степень тяжести, если оно было совершено против крестьянина или против князя. Поскольку согрешив человек нанес оскорбление Божьей чести, и потому только равный Богу мог принести достойную компенсацию. Но в то же самое время Христос должен был иметь и человеческую природу, чтобы быть представителем рода человеческого. Английский реформатор Джон Уиклифф, 1384 год, придерживался теории Ансельма. Доступной современному пониманию иллюстрацией может быть иллюстрация с разбитой вазой в супермаркете. И, возможно, ваза довольно дорого стоила, но не настолько дорого, чтобы вы не могли бы ее оплатить. Но представьте, если вы разбиваете вазу в каком-нибудь историческом музее, и артефакт, который оценивается в сотни и, может быть, сотни тысяч долларов, не каждому будет по карману. Следующая теория – это моральная теория или теория примера. Пьер Абеляр и либеральные богословы придерживаются данной теории. Суть теории в том, что Божья любовь, проявленная на кресте, побеждает противостояние грешников и склоняет их к покаянию и примирению с Богом. Страдание безвинного Христа возбуждает в сердце грешников любовь к тому, кто так может их любить грешников. Абеляр верил, что крест производит наиболее мощное моральное влияние, которое когда-либо было в истории человечества. Еще одна теория, так называемая правительственная теория или теория, которой придерживаются ремонстранты и арминиане. Хуго Гротиус, 1645 год, был первым, кто ясно представил данную теорию, которая основывается на книге пророка Исаии, 42 глава, 21 стих. Господу угодно было ради правды своей возвеличить и прославить закон. Смерть Христа служила объективной цели установления порядка во Вселенной. Христос не умирал для того, чтобы заплатить заместительную цену за человеческий грех, и его жертва не служила цели удовлетворения Божьего гнева. Повелитель Вселенной мог бы и так просто простить грешников, но тогда бы была нарушена Божья справедливость. И чтобы продемонстрировать Божью неприязнь к греху, Бог показательно наказывает Христа, показывая, что если грешники не покаются, то будут также наказаны. Таким образом, теория удовлетворения Божьего гнева или заместительная жертва отвергается арминианами. Они учат, что грех и чувство вины не могли быть перенесены на Христа, и что Он не был наказан за грешников. Следующая теория, на которую мы также должны обратить внимание, это универсальная теория примирения. Карл Барт, 1968 год, учил, что в своей смерти Христос примирил с собою мир. Воплотившись в человеческое тело, Бог приобрел человечность и стал нашим представителем. И мы были соединены с Ним. Солидарно со Христом на кресте, человечество было распято и осуждено. Божий гнев обрушился на него и на нас. И теперь Бог прощает грех не по причине заместительной жертвы, а по причине его примирения против нас, а по причине его намерения против нас. Таким образом, каждый человек прощен и спасен. Но не каждый человек пережил преображающее действие Духа Святого. И последнее – это заместительная теория. Согласно этой теории, грех человека был против закона, а не Божьей чести, и привел к смерти и наказанию. Но благодаря Божьей любви Христос стал заместительной жертвой за нас, приняв наше наказание и подарив нам прощение. Кающийся грешник получает через веру первосвященническую жертву Христа прощение грехов, вмененную праведность и примирение с Богом. Из восточных апостольских отцов учение заместительной жертвы придерживались такие, как Климент Римский, 96 год, Игнатий, 107 год, Афанасий, 373. Из западных отцов церкви наиболее известным были Августин, 430 год. Из протестантов Лютер, 1546 год, и Джон Кальвин, 1564 год, учили об этой заместительной жертве. Итак, друзья, если бы я вас спросил, как вы думаете, какая из этих теорий будет справедливой? Классическая, юридическая, моральная или другая? И обычно долгие и горячие дискуссии происходят между студентами, когда я задаю подобный вопрос. Одни приводят аргументы в пользу одной, другие в пользу другой. И эти дискуссии могли бы длиться вечно. Но мне кажется, что каждая из этих теорий имеет свое рациональное зерно. И, наверное, когда мы смотрим на жертву и искупление, совершенное на кресте, то это как бриллиант, который переливается многими гранями, так и жертва Христа имеет многие грани, так и искупление. Давайте посмотрим, к примеру, классическую теорию выкупа. Я думаю, что в этом случае выкуп ни в коем случае не был уплачен сатане. Тем более, что сатана не является господином ада или тем, кто имеет право удерживать души человека в аду. То есть, это не во власти сатаны. Мы знаем, что Христос сказал, что нам не стоит бояться убивающих тело, но стоит больше бояться того, кто и душу, и тело может погубить в гиене огненной. То бишь, это во власти Бога. И в этом случае, когда мы говорим о классической теории, я бы говорил здесь не о выкупе, который вносится сатане, а о победе, которая совершается Христом. Христос фактически был тем победителем, который вторгся в царство сатаны. Представьте себе ситуацию. Весь мир, который изначально был отдан Адаму в распоряжение, переходит сатане. Мы читаем о нем, что, искушая Христа в пустыне, дьявол предлагает ему поклониться. И взамен он обещает ему все царства и славу их, потому что они отданы ему. Итак, получив это право, или лучше сказать, узурпировав это право у Адама, сатана действительно распоряжается этим миром. И сегодняшнее человечество находится под страхом смерти и власти греха в узах сатаны. Об этом мы читали. Мир порабощен, а сатана назван князем этого века. И вот в это царство сатаны приходит Христос. И в этом случае получается, сатана наблюдает, как Христос фактически вторгается в его царство. Был ли он безучастен и равнодушен, безразличен к происходящему? Нет. Мы знаем, что уже сразу же по рождению он пытается преследовать и погубить Христа. И тому свидетельство избиения младенца в Вифлееме, бегство в Египет. Позже попытки Ирода убить Христа. И в этом случае мы прямо можем говорить о том, что действительно Христа сатана пытался убить или победить. И справедливо то, что сатана не понимал до конца Божьего плана и фактически, увидев, что он имеет власть над Христом, он действительно растерзал Христа на кресте, изувечив его фактически тело. Но в этом случае, как охотник, который оставляет приманку, как рыбак, который оставляет наживку, зная, что хищник обязательно реагирует и не останется безучастным, так и тело Христово послужило этой жертвой, на которую набросился сатана. Но сатана попался на божественность Христа. С его божественностью Бога человека он не мог ничего сделать. И в этом действительно мы можем говорить, и это справедливо, что сатана в этом плане проиграл. Победив и растерзав Христа физически, сатана лишился двух своих рычагов воздействия, а именно страх смерти и власть греха. Что сделал Христос? Он воскрес из мертвых. И каждому из нас подарил эту надежду воскресения. А значит, каждый из нас, если и умрет, то оживет. Да, смерть никогда не станет нам другом, и мы никогда не сможем говорить о смерти как о чем-то приятном. Но смерть больше не властна над нами, потому что, подобно Христу, первенцу из умерших, и каждый верующий, я и вы, мы воскреснем. И потому смерть уже не страшна нам. Второй враг или второй рычаг, которым пользовался сатана, это грех, который живет в нашем теле и который сковывал нас как оковами. Но теперь по действию Духа Святого мы имеем новую природу во Христе, новое сердце, о чем еще предсказывал пророк Иеремия. И вот теперь, имея это новое сердце и новую природу, мы уже не рабы греха. Если мы доверяемся Господу и исполняемся Его Духом, не позволяя греховной природе царствовать в нашем смертном теле, мы больше не рабы сатане. В этом случае вот эта классическая теория выкупа или победы Христа-победителя, она действительно имеет смысл. Христос действительно одержал победу над царством тьмы и подарил каждому освобождение. Нужно сказать, что эта теория классическая теория выкупа или Христа-победителя является основной теорией православной церкви. Исследуя труды православных, я наблюдаю, что они придерживаются многих богословских позиций на искупление, но, наверное, пожалуй, теория, классическая теория Христа-победителя является, наверное, доминирующей в православном богословии. И в этом случае спасение в православном богословии рассматривается как освобождение из плена. Смотрите, если наш мир – это царство сатаны, которое было побеждено, а узники освобождены, то что теперь остается узникам? Правильно, вернуться домой. И вот как раз возвращение домой в православной церкви называется обожением или стяжанием благодати. Это такое своего рода возвращение домой из плена. То есть каждому человеку было подарено это освобождение. Но теперь это ваша работа, если хотите, ваш труд и ваши усилия, ценой которых вы должны вернуться назад к Богу. Давайте посмотрим следующую юридическую теорию. В этом случае, несмотря на то, что речь идет о средневековой системе юриспруденции или таком юридическом понятии, как сатисфакции, удовлетворение пострадавшей стороны, эта теория тесно связана как раз с юриспруденцией, но тем не менее она имеет место. И Божий гнев, который справедливо был обращен на грешников, и наказания как следствие этого гнева были удовлетворены. Другими словами, если мы посмотрим, то мы были предметом этого гнева. И что делает Христос? Чтобы отвратить этот Божий гнев, Он фактически уподобляется нам и на кресте принимает все наказание за нас. Он стал объектом Божьего гнева. На Него излился этот гнев Божий и наказание за нас. И потому Божья справедливость была восполнена. Фактически, Господь, наш Спаситель Христос, стал удовлетворением, полной сатисфакцией. И Верховный Судья Бог Отец признал нас оправданными, а справедливость восстановленной. В этом случае та же самая ситуация происходит с пострадавшей стороной. Если пострадавшей стороне нанесен какой-то ущерб или вред, то дело считается закрытым, если та пострадавшая сторона получает компенсацию, достаточную для того, чтобы прекратить судебный иск. В этом случае была уплачена достойная плата за наш грех. Потому что в этом случае Христос, имея человеческое тело и на 100% являясь человеком, был нашим представителем, но также на 100% он был Богом. И будучи Богом, он принес эту достойную жертву в плату за наш грех. Следующая теория – это моральная теория или теория примера. Действительно, в этом случае ударение переносится не на совершенное в духовном мире, но как раз происходящее в физическом мире. И та любовь и те страдания, которые претерпел Христос за грешников, Его слова «Прости им, Господи, ибо не знают, что делают». Или Его забота о Его матери, когда, будучи уже при смерти на кресте, Он тем не менее проявляет заботу о своей матери и просит Иоанна принять ее как свою мать, а его стать ее сыном. Также вспомните про разбойника, который был прощен на кресте. Вспомните ту ответную любовь, которую Христос проявлял на те укоризны и упреки, которые он слышал со стороны фарисеев и саддукеев, которые говорили: «А, других спасал, сойди с креста и веруем в тебя». А ведь он же мог сойти, а ведь в его же власти были все эти люди, но он не явил этой власти, он не проявил своей божественности, но как раз явил любовь. Позже фактически и церковь, и первая церковь, и первые мученики, следуя этому примеру, также являли эту любовь. Они как тот же Стефан, молились за своих обидчиков, и когда тот был побиваем камнями, он повторяет фразу Иисуса Христа: «Боже, прости им, ибо не знают, что делают». В этом случае мы также говорим о том, что фактически жертва Иисуса Христа точно так же является примером для подражания и зовет нас к подобному жертвенному служению, любви и заботе друг о друге. Правительственная теория – это теория, которую один из моих преподавателей когда-то объяснил следующим образом. Он сказал: представьте две воюющие стороны. И вот в распоряжении одного из противников появляется жертва. Пленный, кто-то взят в плен. И вот этот пленный наказывается особенно жестоко. И делается это очевидным для всех и показательным. И вот эта другая сторона провозглашает, что до определенного момента, если вы все, вот эта противоборствующая сторона, не сдадитесь и не примиритесь с нами, не пойдете на капитуляцию, то каждый из вас будет наказан точно так же. В этом случае есть здесь также рациональное зерно, потому что фактически на кресте Христос испытал всю тяжесть гнева, гнева Божия и наказание за нашу вину и наш грех. И посмотрите, ведь страдания в основном-то были не физические, а духовные. Почему и Христос возопил: Боже мой, для чего ты оставил меня?» В этом случае Христос переносил более духовные страдания, чем нежели физические, как разделение со своим Отцом. И вот для всех грешников это пример того, что если мы не покаемся и не обратимся, то однажды придет суд и совершится достойное наказание всех наших грехов. Ты хочешь знать, как Бог относится к греху? Ты хочешь знать, какие последствия ждут тебя за непримирение? Посмотри на крест, и там ты увидишь всю ярость Божьего гнева, которая была обращена на креста, на кресте. Итак, эта теория также имеет свое рациональное зерно. Можно также говорить и о универсальной теории примирения, потому что, о которой учил Барт, потому что фактически, соединившись со Христом, мы отождествились с Ним. Как фактически Адам был нашим представителем, и согрешив, мы восприняли всю вину и последствия греха, совершенного Адамом, и испытываем ее сейчас. Так точно Христос, став нашим представителем, вторым Адамом, предлагает каждому из нас прощение и спасение. То есть и в этом случае есть такое же рациональное зерно, которое нельзя отбрасывать. И, конечно же, заместительная жертва. Это идея того, что Христос умирает вместо нас. То есть на том кресте должны были оказаться я и вы. Но вместо меня и вас умирает Христос. И Христос принимает Божье наказание, а мне дарит прощение. Христос принимает мой грех, а мне дарит свою святость. Христос умирает за меня, а мне дарит вечную жизнь. И потому каждая из этих теорий, как грани бриллианта, которые переливаются на солнце и говорит нам о чудесном подвиге, совершенном Иисусом Христом, так и каждая теория имеет свое рациональное зерно. И я думаю, что нам не стоит лимитировать себя или ограничивать какой-то одной теорией, но стоит расширить свои какие-то богословские границы, позволив анализировать и размышлять над другими теориями. И пусть Господь благословит вас в этом. А я благодарен вам за ваше внимание.